Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 августа 2015 года. Великаны на страже земли Израиля. Когда лазутчики собирали плоды в Нахаль-Эшколь, их заметили трое великанов, обитавших в окрестностях Хеврона. То были Ахиман, Шишай и Талмай, три сына Анака, самого высокого из всех великанов. Они являли собой все, что осталось от древних великанов, родившихся после поколения потопа. Когда великаны подошли совсем близко, все лазутчики лишились чувств, кроме Йешуа и Калева. Увидев, что лазутчики лежат на земле без чувств, хананеи оживили их. «Мы видим, что вы явились сюда рубить деревья, которым мы поклоняемся, и разбивать наши изваяния», — прорычали великаны. «Нет», — еле слышно ответили лазутчики, — «мы просто собрали немного плодов». «Убирайтесь отсюда», — грозно приказали великаны. «Ваш бог скоро приведет вас в эту землю, и тогда у вас будет сколько угодно времени, чтобы рубить наши деревья». Большой комментарий, глава Шлах. В большом комментарии, так же как и в Торе, речь идет о наших внутренних свойствах. В частности, здесь говорится о том, что мы должны подняться из Малхат в Бину, из свойства получения в свойство отдачи, и вдруг встречаем сильное сопротивление. Великаны – это мои же собственные огромные желания, которые мне нужно исправить, ведь без них я не смогу существовать на уровне Бины. Поэтому сами свойства созданы такими, что только преодолев их, я взойду на эту ступень. Анак в переводе с иврита означает «большой», «огромный». Мне необходим большой эгоизм, огромные желания, которые кажутся мне великанами. Свойство бины – это свойство полной отдачи. Нечто очень легкое, мягкое, растекающееся, как вода, и оживляющее, убаюкивающее, ублажающее все. И вдруг, чтобы достичь его, мне надо каким-то образом преодолеть огромных великанов. Но великаны – это не грубые свойства, а свойства бины. И если я буду правильно их использовать, правильно принимать их в себя, то они не будут мне мешать. Но как только я стану возражать, не желая исправляться до их уровня, они сразу же восстанут против меня. Поэтому великаны говорят разведчикам, что те еще вернутся в эту землю. Иными словами, эти свойства в нас знают все наперед, потому что призваны охранять и допускать на эту ступень только тех, кто достоин уровня бины. Таким образом, для того, чтобы зайти на уровень земли Израиля, необходимо преодолевать огромнейшие эгоистические желания, тем более в таких состояниях, как уровни Хеврон или Шхем. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 2 апреля 2015 года.
Радиоверсия.
Новый тренд – вегетарианство. Вопрос. В последнее время во всем мире стало необыкновенно популярным вегетарианство и веганство. Эта волна поднялась 5 лет назад после нашумевшего фильма американского еврея Гарри Юровского о защите прав животных. Только в одном Израиле этот фильм посмотрел 1 000 000 человек. На многих фильм произвел такое сильное впечатление, что они капитально изменили свою жизнь и стали вегетарианцами. Когда-то вегетарианство было очень редким явлением. Почему же сегодня оно вылилось в мощное течение, подобно новой религии, ставшей популярной среди масс и особенно молодежи? Ответ. Если мы видим, какое-то течение вдруг приобретает необыкновенную популярность, то сразу напрашивается вопрос, а кому это выгодно? кто за это платит? Видимо, за этим стоят мощные силы, оплачивающие научные доклады и исследования о пользе вегетарианства, газетные статьи, выступления популярных артистов, рассказывающих о своих диетах. Вегетарианство – это новый тренд, новая мода, и, разумеется, есть люди, желающие на нем заработать, доказывая, что этот продукт самый замечательный. Вегетарианство – это такой же товар, как и все остальные. А мы знаем, что в нашем мире ничего не приобретает неожиданную популярность само по себе. Половина телеканалов посвящена еде, а вторая половина – спорту. Это два самых ходовых продукта. Я думаю, что вегетарианство набрало такую мощь, потому что вообще вопрос питания и приготовления пищи привлекает к себе очень много внимания. В моей первой квартире была крохотная кухня, 2 на 2 метра с небольшой плитой и холодильником. И этого было достаточно. А в сегодняшних домах кухня занимает самое важное место – в центре салона. Это свидетельствует о том, что мы уделяем все больше и больше внимания еде. Но если пища стала для нас настолько важной, то появляется много людей, желающих на этом заработать. И так появляется множество разных течений вегетарианства, захватывающих весь мир, начиная от Дальнего Востока, Японии и Китая, и до России, Европы, Северной и Южной Америки. А кроме того, по мере своего развития человечество претерпевает изменения. И потому неудивительно, что сегодня есть много людей, ощущающих тягу к вегетарианству. Возможно, это вызвано какими-то изменениями в человеческом теле, ведь мы видим, что человек меняется. Тем более, что от мяса стало легче отказаться, ведь оно не натуральное и уже не имеет былого вкуса. Ни в одном самом дорогом ресторане невозможно найти такой вкусный шашлык, какой готовят в горных грузинских селениях. Мы уже забыли, какой вкус имеет настоящее мясо, вино, овощи, хлеб. Настолько искусственные потребляемые нами продукты. Скоро любое блюдо можно будет печатать на принтере, курицу с рисом и овощами с помощью одной каретки. Все будет сделано из одного материала, лишь с примесью разных вкусовых и ароматических добавок. Некоторые люди отказываются от мяса, объясняя это тем, что при современных методах животноводства оно содержит много вредных добавок. Но овощи, выращенные на современной ферме, не менее, а даже еще более вредны, чем мясо. Ведь мясо, находясь внутри животного, претерпевает меньше изменений, чем растения, растущие прямо в земле со всеми внесенными в нее химикатами. Из 592 беседы о новой жизни от 2 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Прислушаться к каббалистам. Вопрос. Есть ли у человека душа? Ответ. Душу надо заработать, создать в себе. Душой называется взаимная связь между нами, то есть дополнение сердец. Если мы достигнем хотя бы частичной взаимосвязи, то ощутим в ней свое следующее высшее состояние. Поэтому возлюбить ближнего как себя является главным законом Торы. Вопрос. Выходит, что духовные ценности и душевные качества – это пустые звуки? Ответ. Эти понятия характерны только для уровня нашего мира, чтобы наладить между нами какие-то приятные коммуникации, и не более того. Для того, чтобы назвать себя духовным существом, то есть существом, наделенным высшим разумом, а не только способностью воспроизводить род и уничтожать ближнего, необходимы внутренние усилия в изучении каббалы. Ни в каких других сокровищницах человеческой цивилизации нет подобной методики, потому что все остальное является плодом человеческой мысли. А каббала исходит из раскрытия высшей системы управления. Вопрос. Значит, вы предлагаете сбросить с корабля современности всех величайших мыслителей человечества которые что-то изобрели, исходя из разума? Ответ – нет. Каббала с большим уважением относится к науке, но к науке настоящей. Если же вы имеете в виду философию, то я, как доктор философии, считаю, что это не наука, потому что философия не исследует природу и поэтому не может претендовать на истину. Это домыслы человеческого воображения. В принципе, сегодня все так и относятся к ней. Вопрос. Можно ли сказать, что если бы слушали мы каббалистов, то смогли бы избежать различных катаклизмов? Ответ. Если бы люди слушали каббалистов, то все давно было бы по-другому. Но как только мы начинаем призывать выполнять правила «возлюби ближнего как себя», то все сразу же отворачиваются, дескать, вы красиво говорите совершенно невероятные вещи, ведь все, к чему вы призываете, невозможно реализовать. Люди не понимают, что это общий закон природы, гармония, к которой природа все равно приведет нас, но путем страданий. А нам необходимо осознать, что мы можем идти вперед хорошими, добрыми действиями, избегая любых кризисов. Из интервью на телеканале RTN в Нью-Йорке от 21 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Кто ты, народ Израиля? Снова и снова мы подвергаемся давлению и угрозам, которые лишают нас покоя, вызывают чувство беспомощности и беспокойства за наше будущее. И я задаюсь вопросом, почему столько страданий выпало на долю моего народа? Откуда столько ненависти к Израилю? И почему эта ненависть постоянно возвращается и усиливается? Мы сегодня. Человечество сегодня находится на судьбоносном перепутье. С одной стороны, выясняется, что мы все зависим друг от друга, и мир наш превратился в одну глобальную деревню. А с другой стороны, мы всячески сопротивляемся этой зависимости и не хотим никакого сближения. Понятно, что это нестабильное состояние не может долго продолжаться. Человечество должно решить, как ему жить дальше. Подобная ситуация уже сложилась однажды в мире. Это было около 4000 лет назад, в Древнем Вавилоне. Чтобы прийти к правильному решению, а также чтобы понять, как мы, народ Израиля, связаны с этой проблемой, давайте вернемся в то время и проследим, как развивались события. Наши отцы и деды испытали на себе ужасы нацизма и полное равнодушие к нашим бедам со стороны всего остального мира. Сегодня мы сталкиваемся со сходной проблемой. Повсеместный рост антисемитизма не встречает достаточного противодействия ни на государственном, ни на общественном уровне. Некоторые полагают, что худшее позади, что сегодняшний день отличается от вчерашнего, что в современном, просвещенном мире невозможны те наветы, те массовые гонения на евреев, которые происходили в давнем и недавнем прошлом. Но это не так. Мы видим, как легко человечество возвращается к тому же состоянию, и вновь его указующий перст направлен на нас. В этой публикации я постараюсь ответить на вопрос, стоящий перед народом Израиля, перед всеми евреями мира, а также описать, каким образом должна решаться задача, которая на нас возложена. Я приложил все силы, чтобы высказаться лаконично, поскольку хорошо знаю, как нетерпеливо наше поколение. Надеюсь, эта статья принесет пользу тем, кто ее прочтет. Желающие могут получить более развернутые и наглядные объяснения на сайте antisemitism.com. С любовью, каббалист, доктор Михаэль Лайтман. Откуда мы? Как известно, народ Израиля произошел из древнего Вавилона. Около 4000 лет назад там существовала большая цивилизация, которой люди чувствовали себя взаимосвязанными и имели общую судьбу. И был на земле единый язык и единые слова. Тора, Берешит, 11.1. Однако, чем больше вавилоняне сближались друг с другом, тем больше в каждом из них рос эгоизм. Они действительно чувствовали, что связаны между собой, но в то же время эгоистическая природа каждого не давала им соединиться и вынуждала потребительски относиться друг к другу. В результате возникла взаимная ненависть, которой не было ранее. И они стали ощущать, что это противоречие буквально разрывает их. С одной стороны, они понимают, что должны жить в единстве, а с другой стороны, не могут этого сделать. Они не знали, как справиться с этой проблемой, и стали искать решение. Два пути решения кризиса. В поисках решения сформировались две противоположные концепции. Одна из них была мнением Немрода, правителя Вавилона, а другая – мнением Авраама, известного вавилонского мудреца. Сказано в древнем источнике: «До времен Немрода были все люди равны, и никто из них не возвышался, чтобы править другими, а Немрод начал доминировать и править страной». Мецудат Давид на Деврей А. Аямим 1. Именно Немрод выдвинул логический довод, как справиться с ненавистью, которая все больше проявлялась между людьми. Он предлагал вавилонянам разойтись, расселиться подальше друг от друга, разумеется, не выходя из-под его власти. Он говорил, что только отдалившись, они смогут жить в мире. Авраам же утверждал, что разъединением проблему не решить, что согласно закону развития, заложенному в природе, человеческое общество должно прийти к единству. Он хотел объединить всех вавилонян и создать совершенное общество. Авраам начал распространять среди людей свою методику объединения, методику противодействия эгоизму. Присоединились к нему тысячи и десятки тысяч, пишет мыслитель 12 века Рамбам. И он насадил в их сердцах этот великий принцип. Рамбам, Мишне Тора, законы об идолопоклонстве. А что же остальные? Остальные предпочли разойтись по совету Немрода. Подобно конфликтующим соседям, которым лучше расселиться, чтобы не мешать друг другу, именно вавилоняне положили начало всем народам мира, как это описывает великий историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». Сегодня, по прошествии 4000 лет, мы можем выяснить, кто же был прав в том споре – Авраам или Немрод. Основа народа Израиля. Авраам и его ученики покинули Вавилон и отправились в землю сегодняшнего Израиля. Эта группа стремилась стать единой, сплоченной, согласно принципу любви к ближнему, как к себе. Все, что ты хотел бы, чтобы другие делали тебе, делай братьям своим, поясняет этот принцип Рамбам, Мишне Тора, книга Судей. Авраам с учениками старались объединиться, несмотря на эгоизм, который непрестанно рос и разобщал их. И в своей взаимосвязи, в своем подъеме над эгоизмом они раскрыли новые явления – силу единства, скрытую силу природы. Как известно из науки, любая материя состоит из двух противоположных сил, пребывающих в равновесии между собой – объединяющей и разъединяющей. Однако фактически развитием человека и общества движет одна лишь негативная сила – сила эгоизма. Согласно программе природы, мы должны осознанно компенсировать отрицательную силу властвующего над нами эгоизма положительной силой единства, выстроив между собой добрые отношения. Это смогли сделать Авраам и его ученики. Так, компенсировав силу эгоизма силой единения, они открыли методику, позволяющую поддерживать равновесие, и назвали ее наук Каббала. Учение Авраама – наук Каббала. Итак, наука, объясняющая, как раскрыть положительную силу в природе и как уравновесить ею наш эгоизм, называется Каббалой. Согласно ей, в программе развития изначально заложено, что в итоге все части природы, включая человеческое общество, придут к единству. Исраэль. Ученики Авраама называли себя Исраэль, что значит «прямо к высшему». Ведь они стремились раскрыть природную силу единства, Эль, чтобы уравновесить свой эгоизм. Соединившись друг с другом, они обнаружили, что пребывают в этой высшей силе единства в спайке с ней, и назвали такое состояние высшим миром. Кроме того, они постигли, что в ходе исторического развития остальные вавилоняне, рассеявшиеся по миру согласно концепции Немрода и превратившиеся в современное человечество, тоже должны будут прийти к единству. В результате по сей день ощущается противоречие между этими двумя группами – Исраэль, возникший на единении, и человечеством, возникшим на разобщении. Изгнание. Покинув Вавилон, группа учеников Авраама, народ Израиля, жила в единстве 2000 лет. Все эти годы единство было в народе высшей ценностью, и все вспыхивавшие между людьми конфликты возникали лишь для одной цели – усилить любовь между ними. Но затем внезапный взрывной рост эгоизма привел их к беспричинной ненависти. Несмотря на попытки сохранить связь, они не смогли удержаться в сплочении, и их новые эгоистические взаимоотношения стали причиной изгнания. Изгнание из единства. Изгнание из единства. Так, 2000 лет назад разобщение в народе Израиля привело к тому, что он рассеялся среди народов мира. Из-за этого разрыва Каббала осталась уделом лишь единиц – каббалистов, живших в каждом поколении. Наше время. Сегодня человечество вновь вступает в состояние, сходное с тем, которое было в древнем Вавилоне. С одной стороны, все зависят друг от друга, а с другой – все ненавидят друг друга. Как пишет великий каббалист 20 века Бааль Сулам «Мир в мире», в наши дни весь мир является единым обществом, сосредоточенным в одной глобальной деревне. И потому мы уже не сможем отдалиться друг от друга по методу Немрода. Отсюда ясно, чтобы достичь равновесия, нам необходимо воспользоваться методикой Авраама. И именно последователи Авраама, мы, народ Израиля, должны возглавить процесс исправления человеческого общества. Если мы не сделаем этого сами, народы мира силой подтолкнут нас к этому. Еврей – символ вечности, пишет великий русский писатель Лев Толстой. Он, которого ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч цивилизации не смогли стереть с лица земли. Он, который первым возвестил слово Господа. Он, который так долго хранил пророчество и передал его всему остальному человечеству, такой народ не может исчезнуть. Из статьи «Что такое еврей?» Истоки антисемитизма. В наши дни, отчаявшись в тысячелетних попытках создать успешное общество по принципу Немрода, народы мира видят, что решение кроется не в техническом прогрессе, не в экономике и не в военной силе. Подсознательно они чувствуют, что решение в единстве, и что методика объединения находится именно у народа Израиля. Тем самым они признают свою зависимость от евреев. И одновременно в их глазах народ Израиля становится виновен в том, что удерживает, скрывает от всего мира ключ к счастью. С этого момента, как он пал с нравственной высоты, перестав жить по принципу любви к ближнему, в мире возникла особая ненависть к народу Израиля. Жизненная сила и мощность еврейской расы сохранились благодаря тому, что она развивалась в строгом согласии с теми законами природы, нарушение которых обратило другие народы в неполноценные. И теперь она стоит перед нами как знамение древности, из которой истекло все духовное содержание. Генри Форд. Международное еврейство. Посредством антисемитских настроений народы мира безотчетно побуждает евреев раскрыть всем методику объединения. Амалек, Гитлер и другие побуждают нас к избавлению от эгоизма. Рав Кук, статьи, том 1. Однако беда в том, что народ Израиля не знает, что у него в руках ключ к счастью мира. Неизбежность раскрытия науки Каббала. Подведем итоги. В наши дни, подобно древнему Вавилону, мир находится под воздействием двух противоположных сил – глобальной силы единения и разобщающей силы эгоизма. Но сегодня у нас нет возможности отдалиться друг от друга, как предлагал Немрод. Поэтому нам не осталось ничего иного, кроме как достичь единства и тем самым добавить в наш мир позитивную силу, которая уравновесит негативную силу эгоизма. Евреи, потомки вавилонян, последовавших за Авраамом, должны реализовать науку объединения, науку Каббала, и показать этим пример всему человечеству, став светом для народов. Ключ к счастью. Согласно законам природы, мы все обязательно придем к единству. Однако к этому доброму финалу ведут два пути. Через страдания, мировые войны, катастрофы, эпидемии, природные бедствия или через осознанное уравновешивание эгоизма, что и осуществил Авраам в группе своих учеников. Этот путь осмысленного развития мы и предлагаем. Международная академия Каббалы. Мы знаем, что добьемся успеха только благодаря любви, поскольку на любви стоит все. Книга Зоар, глава Ваэт-Ханан. И поскольку возлюби ближнего как себя великое правило Торы, Раби Акива, это суть тех перемен, которые Каббала предлагает человечеству. В результате нашего правильного объединения раскрывается положительная сила, и все проблемы исчезают. Сказано в Зоар, что благодаря этой книге, этому объединению, выйдут сыновья Израиля из изгнания. И во многих других источниках сказано, что только посредством распространения наук Каббала в народных массах мы удостоимся полного избавления. Бааль Сулам. Предисловие к книге «Паним Меирот». Наша организация, Международная академия Каббалы, ставит своей целью продолжить путь великих каббалистов и раскрыть методику объединения всему миру. Филиалы академии действуют в 64 странах. В них занимаются более 2 миллионов человек, живущих одной общей надеждой обеспечить единство добрым путем. Давайте же объединимся по принципу «Весь Исраэль, товарищи», совершим необходимые перемены и как можно скорее, уже в наши дни, обретем свое счастье. Из статьи на сайте Inet «Кто ты, народ Израиля?»
Радиоверсия.
Бесполезные еврейские организации. Мнение. После сделки с Ираном американские евреи обратились к истеблишменту либеральных еврейских организаций, которым они многие годы выписывали многочисленные солидные чеки, ожидая, что они будут делать что-то нужное. Американские евреи осознали, что еврейские организации, от которых они ожидали помощи, совершенно бесполезны. Считалось, что эти организации решительно берут на себя ответственность за спасение евреев от Холокоста, сохраняют советское еврейство и сражаются за Израиль. Ожидалось, что они сделают большое в противостоянии Ирану, а пока новое поколение еще раз призывается подняться против Армагеддона. Реплика. Оставив Израиль на произвол судьбы и более этого, сдав его, голосуя против его существования, американские евреи вычеркнули себя из общности, которая называется еврейский народ. Этот блудный сын, вернее то, что от него останется, вернется в будущем с просьбой принять его. А пока нам, израильским евреям, необходимо выполнять свою миссию, достигать единения над своим эгоизмом к форме «один народ» и давать этим пример единения всему миру одним. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.